Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
16 година, 14 хвилин, і ми вже розпочали нашу програму «Запитання і відповіді» по Біблії. Нагадуємо для тих, хто не в курсі, що якщо у вас є питання стосовно вашого духовного життя, стосовно християнства, віри в Бога, ви щось не розумієте в Біблії, що написано, як розуміти текст, ви можете зателефонувати нам у прямому ефірі майже до 17 години. Ця програма триває, і задати ваше запитання Олексію Анатолійовичу Волченко, який з нами в студії. Вітаємо вас.
Добрий день.
І нагадуємо одразу наші телефони. 280-03-05, код міста Києва 044, якщо ви не місцеві, а також 067-123-7575, наш мобільний номер. А також ви можете написати нам за номером 093-558-4412. І сходу маємо вже перший телефонний дзвінок. Алло, вітаємо вас.
Здравствуйте. Алексей Анатольевич, здравствуйте, это Ада Андреевна.
Здравствуйте, Ада Андреевна.
У меня такой вопрос к вам. Слава Богу, что мы, что грехи наши прощены. Но, как я понимаю, грех имеет последствия. И это мы видим на примере Давида. И, кроме того, есть еще такое слово, что «что посеял человек, то и пожнет». То есть, вот грехи прощены, но последствия греха, они могут быть еще хуже самого греха. Как вот в Новом Завете, как нам жить, как нам понимать это, как нам жить?
Спасибо за вопрос. Смотрите, я думаю, что в Новом Завете прощены грехи и закрывается и наказание за грехи. Потому что, если, вы знаете, остается наказание за грех, то это не совсем прощение. Он сказал, что он простит грехи наши и не вспоминет более. Закинет за хребет и не вспоминет более. Это первое. Второе, по поводу наказаний. Если мы вспомним 53 главу, написано, что он взял наказание наше на себя. Наказание мира нашего было на нем. То есть он не только простил грехи, но он и взял наказание за эти грехи. И он был наказан, и поэтому ранами его мы исцелились. Именно то, что он принял наказание за грехи наши на себя. И поэтому, мне кажется, если человек в Новом Завете принимает Иисуса Христа Господом, Спасителем, Сыном Божьим, искренне верит и кается, и исповедует свой грех, то Господь, будучи верен и праведен, простит все грехи. И, вы знаете, я думаю, что простить грехи – это значит уже не наказывать за них. То есть это полное прощение, это полное освобождение, это полное очищение. И я не думаю, что есть какие-то последствия за грехи от Бога.
Маємо також СМС, нам надіслали. Пожалуйста, поясніть стих 1 Коринфянам 3:18. Читаємо: «Никто не обольщает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». И питання: «Что понимается под словом «безумный»? Возможно, молчаливый?»
Это очень важное место Писания. Я бы начал именно с 16 стиха, чуть-чуть выше. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий святый, этот храм вы». Итак, вопрос: каким образом можно разорить храм Божий, которым является верующий человек, в котором пребывает Дух Божий? Как можно разорить храм? И как раз 18 стих об этом и говорит. «Никто не обольщай самого себя». Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, ибо написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. То есть о чем здесь речь? О чем здесь говорится? О том, что Господь Бог, когда мы приняли Бога в сердце свое, Он входит в нас и начинает создавать внутри нас свой Божий мир, свое Царство Божие. Незаметным образом Он строит внутри нас свое Царство. В нашем сердце создается и развивается, вырастает Дух Божий. Мы начинаем возрастать в вере. И это все от Бога, это все от Него. Но самый большой противник верующего человека – это сам человек, это плотский человек. И плоть человека, она мешает Духу Божьему. Написано Галатам 5:17: «Плоть Духу противится». Они друг другу противятся всегда. И человек своим собственным умом или собственной позицией, собственным мнением, собственным опытом, собственным разумом, мудростью своей разоряет храм Божий тем, что он утверждает самого себя, свою мудрость, свою позицию в своем сердце. И этим самым он как бы выгоняет Духа Божьего из своего сердца. Этим самым разоряет храм Божий. И поэтому своя мудрость человеческая, душевная, бесовская является вот таким вот разорителем нашего сердца, потому что Дух Божий созидает в нас истину внутри нашего сердца, а мы можем своей мудростью ее разрушать.
В эфире программа «Запитання-відповіді по Біблії».
Ми продовжуємо нашу програму. Нагадуємо, що ви можете телефонувати і задавати ваші питання в прямому ефірі. А поки що в нас ще є питання через повідомлення. У мене таке питання. Біблія, перекладу Огієнка, місце списання від Луки, 7 розділ, 27 вірш, перекладено як? Це той, що про нього написано. «Ось перед обличчя твоє посилає свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує». А у перекладі Турконяка перекладено як «Він той, про кого написано». «Ось я посилаю ангела мого перед обличчя твоє, який приготує твою дорогу перед тобою». Питання таке. Чи Іван Хреститель – людина чи ангел? Бо навіть наступний вірш цікавий. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана. Та найменший у Божому царстві, той більший за нього. Ось таке питання.
Інтересно, дійсно. То есть идет вопрос, кто же все-таки
Иван Креститель.
Иван Креститель, да. Кто он? Он ангел или посланник, или еще как-то, да? Но я думаю, что Бог в любом случае может проявляться через кого угодно, и он может вообще говорить через ослицу, через людей, через пророков, через кого угодно. И поэтому это суверенная воля Божия, через кого говорить и как говорить. Вот. И, кстати, в данном случае ангел может перевод звучать как и посланник. Это, можно сказать, одно и то же значение. Поэтому по-моему, даже написано в Деяниях, что у Стефана было лицо как ангела. То есть это не так важно, чтобы мы вот привязывались вот так вот, искали какую-то точную формулировку. Так ангел он или не ангел, посланник он или не посланник. То есть мы не можем этого точно сказать. Допустим, если мы порассуждаем, когда Каяфа или Синедрион решил, что надо убить Иисуса Христа, и Каяфа произнес пророчество. Там так и написано, у нас написано в синодальном предсказал, а на самом деле написано, что он произнес пророчество, что один должен умереть за все, за весь народ, чтобы весь народ не погиб. На самом деле это пророчество было от самого Бога. Каким образом тогда Каяфа тут? Пророк, посланник, кто он? Поэтому я не думаю, что надо вот таким образом дотошно привязываться.
Маємо ще телефонний дзвіночок. Вітаємо вас. Ви з нами на зв'язку. Як вас звуть? Представтесь, будь ласка.
Мене звати Андрій. І в мене таке... зараз я спробую сформулювати правильне питання. Є місце в Івангелії, що хто призве Господнє ім'я, спасеться. От. Чи достатньо цього призвати Господнє ім'я, чи потрібне народження згори, про яке Ісус Христос говорить в 3 голові Євангелії від Івана, что
в том
народ
сгорит,
то не
побачит Царство Божие. Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. И, ну, я не понимаю, почему вы это разделяете. На самом деле, исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем и является рождением свыше. Если мы откроем 1 Иоанна 4,15, там написано, что всякий, который исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. То есть на самом деле человек, который исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, в того уже попадает Бог незаметным образом. И написано, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым. То есть мы видим, что исповедание веры – это и есть акт рождения свыше. Это не спасение. Спасение надо достигать длиною в жизнь, но рождение свыше происходит через исповедание веры. И написано также: «Да отступит от неправды всякий, который исповедует имя Господа», и так далее. Очень много мест Писания, которые свидетельствуют о том, что если человек исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, Господом и Спасителем, тот человек родился свыше, и у него началось путешествие верующего человека. Еще раз говорю, это не значит, что спасение, а это значит, что он родился свыше. А спасение достигать надо в течение всей жизни. Достигайте спасения душ ваших.
Маємо ще телефонний дзвінок. Алло, вітаємо вас.
Да.
Представтесь, вітаю, будь ласка.
21 глава, Луки, 34 стих, вот эти 6. Це об'яснить. Написано, що уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжались обжорством та п'янством. Це в прямому сенсі. От що це воно теж не зовсім зрозуміло.
А який вірш, нагадайте, будь ласка?
34-й і 36-й зачитую. То спільнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися. І виходить, що сама глава 21, ну, пришествие Ісуса Христа, звісно, страшно описується. Але я так зрозуміла, що є вихід. 36 стих говорить про це, що все-таки можна уникнути оцього страху Божого.
То есть 34 стиха, да? Смотрите за собой.
Да, да, там, пьянство, что это значит? Ты можешь понятие это понимать? Чи якось по-другому?
Хороший вопрос. Я даже никогда не думал, что можно как-то по-другому это понимать. Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягочались объедением, пьянством, заботами житейскими, чтобы тот день не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте, на всякое время молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, предстать перед Сына Человеческого. Вы знаете, я думаю, что это прямое значение. То есть смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягочались объедением. То есть обжорство – это грех, пьянство. Не упивайтесь вином, а упивайтесь Духом Святым, заботами житейскими. То есть тогда, когда, вы помните, когда Господь позвал на пир, а ему говорят: извини, я купил землю, мне надо посмотреть. Другой говорит: извини, я женился, я сейчас не могу прийти. Помните? То есть это все были как бы хорошие дела, но они были поглощены этим миром, суетой этого мира, вервями суетности, и не услышали не услышали Бога, не пришли к Нему на пир, как бы за своей суетой. И поэтому не отягощайте себя вот этими заботами житейскими, потому что когда придет Господь, а вы говорите: «Ой, извини, Господи, мне сейчас на работу надо, там зарплату дают, ты попозже мог бы прийти к вечеру или завтра с утра», и так далее. Да, вот у нас какие-то такие, мы можем улететь в своих заботах, а не говоря уже об объедением и пьянством, просто когда человек объелся, как лягушка лежит и переваривает эту пищу, ничего не соображает, не говоря уже о пьянстве. То есть человек не бодрствует. Бог сказал: бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И написано: блажен человек, которого Господь заставит за тем, что Он ему поручил, раздавать пищу вовремя, свидетельствовать об Иисусе, потому что пища моя — творить волю Его, это благовествовать, нести свет Евангелия, творить добро, творить любовь. И вот это как бы то, что мы должны делать во всякое время. А тот раб, который говорил: «Не скоро придет господин мой, не скоро». Ну, то есть как бы он раб. Он раб господина, он раб в доме господина. Он рожденный свыше, он ходит в церковь, вот все как бы хорошо. Но не скоро придет Господь. Можно еще выпить, поесть, что там, и заботами житейскими. И тогда Господь, говорит, придет и рассечет его пополам и подвергнет одной участи с неверными. И поэтому давайте жить сейчас. Веры нету завтра, и веры нету вчера. Вера, она не имеет временного склонения. Вера — это сейчас, сегодня, вот не через 5 минут и не 5 минут назад. Вера — это сейчас, это прямо в данный момент. Нету вчерашней и завтрашней веры, она сейчас. И поэтому как вы сейчас в данный момент верующие? Сейчас, не завтра в церкви, не вчера в церкви, а сейчас. Какое ваше сердце сейчас? Потому что, вы знаете, мы-то на самом деле, разные. Мы можем через 5 минут быть очень духовными, очень глубоко верующими, а через 5 минут можем быть похотливыми, можем завидовать, ненавидеть, не прощать. Мы не постоянная такая вот субстанция. И Господь говорит, чтобы мы побеждали самого себя тем Духом Божьим, который же в нас. Галатам 5:16. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, которое в нас». У нас борьба-то только с самим собой. Нам не надо бороться с миром, нам не надо бороться с грехом, со злом, с дьяволом. Бог все победил. Бог победил мир, дьявола, грех, Он все победил. Осталась одна единственная проблема – это мы сами. И вот нас самих себя каждый должен победить. Побеждающему дам сесть на престоле, как и я победил. Вот это наша битва, вот это наша борьба. И это об этом говорил Господь, что Царство Божие с усилием берется. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь, как это написано, во всякое время, и молитесь. И тогда сподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий, чтобы предстать перед Сыном Человеческим.
Олексій Анатолійович, ви говорите про те, що ми ось такі непостійні люди. А чи маєте ви якісь практичні поради для наших слухачів, для усіх нас, того, як утримувати цю постійність? Можливо, як ви це робите?
А смотрите, як тут написано: «Бодрствуйте на всяке время і молітесь». Молитесь, то есть непрестанно молитесь. Написано вообще: непрестанно молитесь. То есть смотри, когда мы не общаемся с Богом, мы общаемся с миром. Когда мы не общаемся с Богом, мы общаемся с сатаной. Когда мы не в Духе Божьем, мы в Духе нечистом. То есть нету среднего, знаете, такого серой зоны линии разграничения, в куда так зашел, и можно ни туда и ни сюда. Нет, такого нету. Есть или белое, или черное. И поэтому вы помните, когда написано: «Дух нечистый выйдет из человека, ходит по безводным местам, не находя покоя, говорит: возвращусь-ка я в дом свой, откуда я вышел». И когда заходит, а там дом не занят, и тогда для такого человека бывает хуже, потому что он берет все мира еще своих злейших. То есть, получается, нету средней зоны. И поэтому, чтобы вот выдерживать, чтобы жить, надо просто непрестанно молиться. Старайтесь всегда разговаривать с Богом. Бог всегда рядом. Бог никогда не спит, Бог никогда не занят. Бог никогда не отвлекается на что-то другое. Он всегда рядом, Он всегда с вами. Он всегда с вами. И Бог общаться с вами хочет значительно больше, чем вы с Ним. Бог любит нас значительно больше, чем вы Его. Бог так хочет быть с вами всегда-всегда. Он для этого умер, для этого воплотился, умер, искупил и воскрес, чтобы быть с вами всегда. Вы храм Духа, поэтому будьте вы с Ним, как Он с вами.
Ми маємо цілих два телефонних дзвінки. Алло, вітаємо вас.
Алло.
Представтесь, будь ласка, і задавайте ваше питання.
Я Люба, Люба, я з Львівщини. Я хочу задати таке питання. Є написано, що Іоанн Хреститель прийшов в душі і все відповіді. А колись Інох теж був взятий з тілом, якби на небо. І я чула такі толкування, що та йде в кінці віку повинен прийти ще людина теж в душі і в силі Іноха. Як ви думаєте про це? Дякую.
Я перший раз це чую, що хтось має прийти в силі духі Іноха. Я такого не слышал, і в Біблії цього нету. Поэтому я не можу це коментувати, бо у нас запитання відповіді по Біблії.
Ще один телефон, і тоді дзвінок слухаємо. Вітаємо вас.
Я можу говорити?
Так. Задавайте питання.
У мене такий вопрос. Я вас приветствую. 2 Коринфянам, 12 глава, 15 стих. Я охотно буду издерживать свое и сощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я ныне любим вами. Положим, что сам я не обвинял вас, но, будучи хит, лукавцем брал с вас. Вот это «будучи хит», лукавством
брат с
вас, как это можно понимать? Павел так говорит.
Ну, помните, как с иудеями, он был как иудей, с язычниками он был как язычник и так далее. То есть он применял все свое, все свои дары, все таланты, чтобы донести, донести Евангелие. Именно не то, что он брал с вас именно тем, что он какие-то деньги брал. Нет, именно тем, что он доносил свою благую весть. И именно не обирал, не собирал деньги, будучи хитрым, а именно тем, что он хотел донести свою благую весть, именно свою позицию. Для этого-то он и приходил, и для этого он вообще ходил и свидетельствовал. Поэтому дальше же написано, разве я пользовался чем-то от вас или чем-то обременял вас? То есть нет, он никого не обременял, и он сам работал своими руками, если вы помните, делал палатки, чтобы не давать даже повода, ищущим повода. Тот, кто давал, тот, кто жертвовал, слава Богу. Поэтому я тут думаю больше не сколько хитр, чтобы он брал, а сколько хитр, чтобы донести Евангелие.
Телефон для повідомлень 093 558 4412.
Що триває наша програма «Запитання і відповіді», ми нагадуємо, що наші студії Олексій Анатолійович Волченко, і ви можете задати питання, що стосується вашого християнського духовного життя, того, що написано в Біблії, у прямому ефірі. Ще маємо для цього трохи часу, а у нас є повідомлення. І пишуть так. «Є умні віруючі, які критикують других неумних віруючих, таких як православних, католіків і других. Мудро ли це від обманутої невиновне?» Ось так написали нам.
Ну, ви знаєте, критикувати взагалі нікого не треба. Господь сказав, не судіть, да не будете судимы. Тобто той, хто взагалі-то судить, той буде осужден. І ми повинні, опять же, вернутися к тому вопросу, який був у нас. что всякий, кто исповедовал Иисуса Господом, тот родился свыше. И неважно, кто он, католик, православный, протестант или еще кто-то, даже если он буддист, даже если он там, я не знаю кто, шаман, там, бандит, кто угодно, написано, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог. И никто, никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. Значит, Он родился свыше. И поэтому все те люди, которые исповедуют Господа, это все дети Божьи. Никаких деноминаций в Библии нету. Христос никаких деноминаций не утверждал. И никто не говорил, что православные лучше, чем католики, или протестанты лучше, чем православные. Такого в Библии нету. Есть дети Божьи, те, которые веруют, те, которые исповедали Иисуса Христа Сыном Божьим. Поэтому критика – это детей, это детство. Как Павел говорил, если есть между вами споры, разногласия, то не плотские ли вы, то не дети ли вы еще младенцы во Христе. Во Христе, да, дети, да, рожденные свыше, но еще плоть сильна, духа мало, и поэтому вот этой плотью продолжают зависть, споры и разногласия. Это младенчество, которое есть у всех конфессий, у всех деноминаций. Точно так же и есть очень духовные, очень высокие люди, которые достигли высот Божьих в любой конфессии, будь то католики, православные или протестанты. Это не имеет никакого значения. Есть Слово Божие. Смотрите, есть исповедание. Когда есть исповедание, мы верим Слову Божьему. Через это исповедание написано 2 Коринфянам, по-моему, 4:6, «Ибо Он восхотел так, чтобы в сердцах наших воссиял свет Божий через познание Иисуса Христа». То есть, как только мы исповедали Иисуса Христа, в наше сердце попал вот этот дух, начаток духа, кусочек духа, но дух попал в наше сердце. Потом, если человек берет Слово Божие, неважно какой конфессии, даже вот просто он буддист, и вот он берет Слово Божие, и будучи он уже исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, то Слово Божие у него начинает открываться, и он начинает возрастать, как написано 1 Петра 2:2, «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». И он начинает возрастать в вере, начинает возрастать в духе. Или 2 Петра 1:19, «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому чистому пророческому слову, доколе не изобразится в вас утренняя звезда, которая есть Христос Господь». То есть любой человек, который исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, и плюс у него есть любовь к Библии, этот человек возрастает в вере, духовно возрастает и приближается к Богу. И Дух Божий наполняет его все больше и больше, ибо через пребывание в Слове Божьем он получает Духа Божия, он получает свободу на самом деле от всего мира и в первую очередь от самого себя. И Господь сказал: «Если пребудете в Слове Божьем, вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». И тут не говорится о том, что это кто-то какой-то отдельной деноминации. Нет, это даже может быть вообще внеденоминационный неверующий грешник, если он признал Бога Иисусом Христом, Спасителем, и Господь исцелил его сердце, и он пребывает в Слове Божьем, он растет духовно.
Дякуємо. Маємо ще запитання стосовно Пасхи. Як і коли істинні християни, що живуть за Духом, справляють Пасху? Я тут ще допис, так? Я не виходжу з дому, сусіди після богослужінь приносять посвячену Пасху і пригощають мене. Як бути, як поводити себе?
Це настільки сложний і такий великий вопрос. Я вже говорив вам, що якщо б не було в Біблії послання євреям, то, наверное, до сих пор бы наши братья во Христе Иисусе приносили бы кровные жертвы и приносили бы на Пасху Агнца. Вот. Но слава Богу, что есть послание к евреям, где написано о том, что Христос есть совершенная жертва, и кровь козлов и тельцов уже не искупает, а Господь совершил совершенную жертву. Поэтому, ну, чтобы мы понимали, что все уже совершилось. И хлебное приношение, и кровное приношение, оно все совершилось. Он есть хлеб жизни, который отдал себя самого, как плоть. И точно так же он, агнец Божий, пролил кровь. Поэтому Пасха наша, Христос, и праздновать эту Пасху, это не хлеб и не агнец, не куличи, а празднование Пасхи – это просто славить Иисуса Христа.
Маємо ще телефонний дзвінок. Алло, вітаємо вас, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Здравствуйте, это Юрий Дніпра.
Добрый день.
Вітаємо вас.
Алексей Анатольевич, объясните, пожалуйста, вот вы недавно говорили, свобода от самого себя, как один, ну, ответ на вопрос был ваш, а с чего она начинается, и есть ли ей предел этой свободе, она когда-то заканчивается от самого себя, или это бесконечно надо снимать?
Хороший вопрос. Пока мы живы на этой земле, на этой планете, это идет процесс освобождения нас самих от нас самих. Ибо написано: «Царство небесное подобно тому, как человек бросил семя в землю, потом вырастает колос, потом полное зерно, и когда же созреет зерно, немедленно посылается серп». Это наша жизнь. Когда мы принимаем семя Слова Божия, это Иакова 1:18. «Восхотев, Он родил нас Словом истины». Мы родились свыше. Признав Иисуса Господом, мы родились свыше. Потом мы любим чистое словесное молоко и возрастаем в этой истине, возрастаем в свободе. И когда же придет полная свобода, о которой вы говорите, немедленно посылается серп. То есть, когда плод созреет, немедленно посылается серп. И то, что мы сейчас вот живы, да, вот люди, которые сейчас на планете, верующие, вот мы сейчас ходим по земле, трудимся, что-то делаем, просто Бог терпит или долго терпит, доколе все придем к покаянию, доколе мы возрастем. Мы все возрастаем. Возрастаем в познание Сына Божьего. Мы возрастаем, познаем Его и освобождаемся. Изо дня в день мы становимся чище. По-моему, Римлянам 13 глава сегодня ближе к нам спасение, чем вчера. И вот это спасение, которое, в котором мы растем. И освободиться нет уже ни одного, кто, который бы вот на земле живой освободился. Нет. Павел, помните, как в конце жизни, когда он говорит: «Я уже становлюсь жертвой перед смертью», он говорит: «Я не почитаю себя достигшим, я только стремлюсь к цели, не достигну ли я, как достиг меня Господь». И поэтому это процесс длиной в жизнь. Наше очищение, наше спасение – это процесс длиной в жизнь. Терпением спасайте души ваши. Достигайте спасения душ ваших. Сегодня ближе к вам спасение, чем вчера. Это процесс длиной в жизнь. И очищение будет до последнего вздоха, до самого последнего биения сердца, до самой последней секундочки вы будете очищаться, приготавливать себя к встрече с Господом.
Нам надіслали повідомлення і запитують: «Скажите, почему Богу так нужны были кровные жертвы? Ведь многие люди не могли убивать животных».
Многие люди могли делать грехи, а убивать животных не могли. В том-то и суть, что кровная жертва – это, конечно же, был прообраз пророчески кровной жертвы Христа. И, вы знаете, как бы согрешить, там, украсть или прелюбодействовать, это сделать грех, это одно, а потом, как делалась жертва? Ты покупаешь там или барана, или выращиваешь, или быка, все зависит от степени твоего греха. И ты приводишь его к священнику перед храмом. И потом священник тебе дает нож. И ты должен сам разрезать горло этому животному. И вот в этот момент ты начинаешь задумываться о своем грехе. Ты начинаешь понимать, что твой грех – это смерть этого животного. И ты видишь эти судороги, агонию, кровь, смерть. Ты видишь эту смерть. И тем самым ты хоть как-то на какое-то время, на год, так скажем, хоть как-то ты сдерживаешься, так скажем, от этого греха. Может, не сдерживаешься, это не знаю. Но все равно это была подготовка, да, на самом деле, от закона о жертве до Иисуса Христа прошло 1500 лет. Представляете, 1500 лет. Сколько убито животных за этот срок? Сколько крови пролито? Сколько всесожжений? И это все Бог приготавливал людей вот к этой последней кровной жертве, чтобы они задумались, что вот это агония, смерть, боль, кровь, это все для нас, за наши грехи. Это все принадлежит нам. Но Господь это взял на себя. И если до Иисуса Христа Господь учил нас, что вот это животное сейчас берет на себя грех, и оно умирает за тебя, потому что священник проверял животное, чтобы оно было безупречное, не было изъяна. Священник не смотрел даже на тебя, на грешника, какой ты грех сделал. Ему было все равно, кто ты и какой ты грех сделал. Священник очень тщательно изучал жертву. Он не изучал тебя и твои грехи, он изучал жертву. И вот эта жертва должна быть чистая, невинная, без изъяна. Никакого там вообще не должно быть. Она как бы должна быть совершенная. И когда он проверил, потом тебе давали нож, и ты должен был ее убить.
Маємо ще 5-7 хвилин для наступного нашого запитання. Воно об'ємне достатньо. Що є син? Що є чоловік, що ти пам'ятаєш його? Добре, телефонний дзвінок приймемо. Алло, вітаємо вас, ви в ефірі.
Да, здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как важно обращаться к Господу? Отче наш или Иегова?
Спасибо за вопрос. Это очень важный вопрос. Вы знаете, Господь, в Деяниях написано, что нету другого имени под небом, которым надлежит нам спастись. И имя это Иисус Христос. Как это не тяжело понять или как не тяжело достигнуть этого, но вы знаете, что теперь одно есть имя Бога, и имя это Иисус Христос. И в Откровении написано, что на челах их спасенных народов было написано Бога и Агнца. Имя Бога и Агнца было написано на челах их. И это имя одно. Как это не тяжело понять, но в это надо верить. Захарии 14:9 написано: «И будет в тот день Господь един, и имя Его едино». И это имя Иисус Христос. То есть Бог в связи с тем, что Он воплотился в человека, опять же в это надо поверить, что Бог воплотился в человека, 1 Тимофея 3:16, беспрекословно великое благочестие тайна. Бог воплотился в человека. И Бог, когда Он воплотился, Он принял имя человеческое. Имя человеческое Он принял, и это имя Иисус Христос, и нету другого имени, которым надлежит нам спастись. Все имена Бога, которые были до Эммануила, это не совсем имена, хотя написано, что Господь Савов, имя Его, Сущий, имя Его, Яхве, Иегова и так далее. То есть, но это были не совсем имена, это были прилагательные, которые описывали Бога. Ну, допустим, там, Саваоф, всемогущий, да, Эль-Шадай, Бог воинств, сущий, которым все существует, там, Циткинау, целитель, или там, знамя, Егова, Ира, Нисси и так далее. То есть, это все были описания Бога, но это не было имя Бога. Ну, всемогущий, разве это имя? Или Бог воинств? Это не имя, это образ Божий. И потом эти имена сошлись вот к этому имени, которое называется Иммануил, Бог с нами. И вот это имя, которое Бог с нами, оно становится Иисусом, потому что Бог и есть на самом деле Иешуа. Это Яхве спасающий, это Яхве, это имя Яхве составляющий плюс Спаситель. Это и есть имя Бога Яхве, который стал Спасителем. До этого Господь Савов искупитель имя Его, до этого, но еще Он не стал искупителем. И написано Исаия 9:6: «И назовут Его, Сын дан нам, младенец дан нам, владычество на ременах Его, и назовут Его Отец Вечности, Бог Крепкий». То есть имя Бога, оно совершилось всего 2000 лет назад. Оно было в прообразах. В прообразах, допустим, Моисей, Бог говорит Моисею: «Вот, ты не введешь народ в землю обетованную, а Иисус, Он ведет в землю обетованную». Это Иисус Навин, который был прообразом Иисуса Христа. Или после плена Господь говорит: «Иисус, сын Иосидеков, это Он построит храм Мне». И это Иисус Христос, который построил из всех нас, верующих людей, храм Богу, ибо мы все являемся тела наши, храм Духа Святого. То есть пророческое имя Иисуса, оно шло от самого начала, но совершилось оно 2000 лет назад. И имя Бога сейчас – это Иисус Христос. Если вы посмотрите Иоанна 14 главу, это написано с 10 стиха, он говорит, что «верьте мне, что я в Отце и Отец во мне». Слова, которые говорю, это не я говорю, а Отец говорит во мне. Итак, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Если не верите, то верьте мне по делам моим. И если чего будете просить во имя мое у Отца, я дам вам. И если будете просить у меня во имя мое, я дам вам. Поэтому есть только одно имя, которым можно обращаться к Богу. Другого имени уже нету. И это имя Иисус Христос.
Дякуємо Олексію Анатолійовичу за сьогоднішню програму. А нашим слухачам нагадуємо, що ви можете приєднатися до нас і приєднатися наступного разу у середу о 16 годині 5 хвилин. Ми вас чекаємо в прямому ефірі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.